Довоенная жизнь. Родился я 3 ноября 1924 года в селе Барское Татарово Вязниковского района, тогда Ивановской, а ныне Владимирской области. По тем временам семья у нас считалась не самая большая. Родители и нас четверо. Старшая сестра Александра 1910 года рождения, Сергей 1915 года рождения, я и самый младший Володя, 1929 года рождения. Если говорить о жизни до коллективизации, то можно сказать, что мы хорошо жили, даже взаймы давали. Во времена НЭП отец с мужиками скинулись и купили молотилочку. Быстро обмолачивали свое, а потом помогали другим. Сколько земли имели, не знаю, но хозяйство было крепкое. Корову держали, лошадь, поросеночка, несколько овец, курочек, ну и имели при доме огород в 40 соток и сад. И сам дом был очень приличный, деревянный сруб. Внизу погребок, где соленья хранили. Приличный двор, баня своя на участке. В общем, все прелести для хорошей жизни у нас имелись. И сравнивая с другими, я уже понимал, что на общем фоне мы весьма прилично живем. Корова есть, значит и молочко имеется. Если теленочка зарезали, половину себе, половину продали. Хотя и налоги высокие платили, но нормально жили. А потом у нас организовали колхоз «Путь Ильича». И все, что полагается, мы отдали. Лошадку, корову. Коллективизацию у нас стали проводить где-то в 30-м году. Мне уже 6 лет было, поэтому я помню отдельные картиночки. Как собирались собрания, как проводилась агитация. Вот только отец у нас, как крепенький середнячок, особого желания вступать в колхоз не имел. Но обстановка так сложилась, что людям ясно дали понять. Если нет, что-то другое будет. На все наше большое село тогда порядка 100 домов было. У нас раскулачили, насколько я помню, 3 семьи. Отец возмущался. Ну какие они кулаки? Просто работящие, зажиточные крестьяне, которые категорически отказались вступать в колхоз. То есть ни за что пострадали. Но их куда-то выслали. И в одном из их домов правление колхоза расположили. А в другом избу читальню. А в соседней деревне жила семья сестры моей мамы. Так их раскулачили и отправили на Урал. Справедливо, несправедливо, я детали до сих пор не знаю, но семья у них была довольно-таки мощная. Имели 2 лошадки, 3 коровы, а из 6 детей 5 сыновей. И когда их раскулачили и выслали, вот тут отец уже окончательно все понял, придется вступать. А когда вступил, его назначили бригадиром полеводческой бригады, потому что он выделялся способностью и физической силой. 2 года отец бригадирил, а потом произошел такой инцидент. Один из его подопечных отказался выполнять порученную работу, и отец его начал воспитывать, поддал ему под одно место. В результате тот пишет заявление в правление, и отца начинает там по полной чехвостить. Понятно, он стоял на своем, выполнял обязанности, а как иначе бездельников и тунеядцев воспитывать? Долго все это длилось, и в конце концов ему объявили строгий выговор. Но он тоже, как говорится, закусил у дела и пошел на принцип. Не буду больше бригадиром. Его не снимают, ну и на работу не выходит. В общем, скандал длился продолжительное время. Его все уговаривали, стращали, пока он не написал заявление. В соответствии со статьей такой-то устава сельхозартели прошу меня исключить из состава. А в это время его младший брат был военкомом нашего района, и он как-то помог. Доказал, что отец прав и требования устава нужно выполнять. И только тогда отца отпустили. Он устроился ездовым и всю жизнь проработал в артелях в нашем поселке Мстера. А мы с Володей и мамой числились колхозниками. Я, например, начал работать в колхозе практически с 12 лет. Как каникулы, я непременно в колхозе. Отец о новой власти старался плохого не говорить. Но когда с мужиками хорошо заложат... Высказывал, было дело. Не то, что критиковал власть, но, допустим, так мог выразиться. Были же времена, когда мука была отличной, Из нее пирог высокий получался, как полагается. А сейчас мука совсем не та. Он понимал, когда и что можно говорить. Тем более его брат находился на руководящей работе, и отец понимал, что нельзя его подвести. Он вообще был мудрый мужик, много всего повидал в жизни. Дело в том, что наш поселок еще чуть ли не с 18 века специализировался на изготовлении икон, и там работала художественная школа по иконописи. Но ведь эти иконы надо было продавать. Так отец, еще будучи подростком, вместе со взрослыми ездил ими торговать в Тверскую, Псковскую, Новгородскую и Санкт-Петербургскую губернии. Даже за Урал ездили с разными приключениями. А в армии он служил в Подольском полку, который формировался в Шуе, и дослужился до унтер-офицера. Бывало, хвалился. «Это не то, что нынешние сержанты. Командира полка мы почти не видели, так что это мы были настоящими начальниками». И когда немножко выпьет, любил команды подавать. «На построение!» А голос у него был приличный. В детстве даже в церковном хоре пел. Рассказывал кое-что и про фронт. Например, как попал в плен в Брусиловском прорыве. И очень по-доброму вспоминал работу у хозяина в Австро-Венгрии. Он у него по хозяйству работал и в лавке за прилавком стоял. Но, вспоминая это время, всякий раз сокрушался. Вон Иван Алексеевич в плену выучил немецкий язык и сейчас в школе преподает. Этим хам-хам-хам-хам деньги зарабатывает, а я по-прежнему горбом да руками. Надо было тоже учить, да дураком был. Привез из плена бритву, который брился до самой смерти. А прожил он 90 лет. Точил, налаживал и приговаривал. Лучше мне и не нужно. И привез свой крест за заслуги. Я спрашивал его, как же ты его сохранил-то в плену? Подшивал в одежду и никому не говорил. Этот крест долго у нас в шкатулочке хранился. Но потом и он, и мой осколочек, который я отдал матери, куда-то задевались. У нас в селе стояла Никольская церковь. Очень красивая, величественная, чуть ли не 17 века постройки. Так я помню, что арестовали священника. Куда-то пропал, но семья осталась. Но через месяц или два отец Василий вдруг вернулся и с год, наверное, еще побыл. К тому времени храм уже закрыли, но он чего-то там пытался. По великим праздникам ходил по селу, никому не навязывался, но если его просили, заходил в дом и проводил обряды. Помню, он к нам так на Пасху зашел, но я с перепугу спрятался под стол. Выманили меня только с помощью конфетки, и положенный ритуал состоялся. Но через год он опять пропал, и на этот раз навсегда. Причем в этот раз вместе с семьей, а там же трое ребятишек. Соседи рассказывали, что их забрали ночью на Воронке. Еще хорошо помню, как с нашей церкви колокола сбрасывали. Мне было уже лет 10-11, когда прошел слух, сегодня будут снимать. Собрался народ, в основном пожилые бабульки. Ну и мы, пацаны, конечно, тут как тут. Приехали чужаки, и, видимо, они опыт уже имели, потому что умело приняли за дело. Сначала маленькие колокола сбросили, потом спустили большой, а он в дверной проем не проходит. Начали убивать кирпичи, ну, это уже не нынешняя кладка. Там словно железо, поэтому задержались еще на сутки. И когда упал большой колокол, от него откололся большой кусок. Бабки и так все время причитали, а тут просто стали проклинать этих антихристов. Все ближе и ближе подходили к ним, но те ничего не отвечали. Молча все проделали, погрузили на свои подводы и увезли. Родители восприняли это очень тяжело. Отец, может, и не такой верующий был, не помню, чтобы молитвы читал, но часто крестился и по великим праздникам ходил в церковь. А вот мама у нас была очень набожная женщина. Постоянно перед едой молилась, перед сном, лампадочку зажигала, крестилась, молилась. Но этой темы мы почти не касались и нас особенно не приучали. Хотя все мы, конечно, крещеные, но вот крестик я не носил и ни одной молитвы не знал. Но в церковь ходил. По большим праздникам мы обязательно всей семьей ходили. До сих пор отлично помню, какой аромат ладана стоял в нашей церкви, где какие иконы находились. Ну и все праздники у нас справляли, как полагается. Готовили, Все самое лучшее. Понятно, что у нас в сердце отложилось ощущение праздника. Мужички собирались. Отца я в жизни пьяным не видел, но выпить он любил. А по такому поводу, как говорится, не грех и выпить, и закусить. Отец с матерью все посты соблюдали. Отец, правда, иногда бурчал маме: «Я скоро ноги таскать не буду». Она ему так выговаривала: «Ты сам подумай, сколько лет прожил, но никакими болезнями не болел, в больнице не лежал, Бог тебя бережет». И он соглашался. Когда подошел срок, родители собрали меня в школу. Конечно, никакого портфеля не было, обыкновенная холщовая сумка через плечо. Собрались у школы, ждем, но что-то никого нет. Двери в школу открыты. В классах вроде все готово, но учителей почему-то не видно. Мы тут, конечно, бегаем, веселимся, ждем звонка. Потом смотрим, с поселка идут трое, мужчина в возрасте и две девочки. Прошли в школу, сразу звонок дали. А школа у нас бывшая церковно-приходская, два класса. Комната для труда и коридор. Нас всех построили, и состоялось представление. Вот для первого и третьего класса учительница такая-то. А второй и четвертый в соседнем классе. Учительница такая-то. Дома спрашивает: «Что там у вас за учительница?» «Да девочки какие-то пришли». «Что вы голову морочите, какие еще девочки?» Потом выясняется: эти девочки окончили седьмой класс, за лето прошли краткосрочные курсы и их запустили на самостоятельную работу, к нам в глубинку. Вероятно, для эксперимента. Но ясно же, что вышло горе, а не обучение. Кто хочет, приходит, кто хочет, уходит. А весной эти девочки и сами загуляли, убежали из школы, и мы остались сиротами. Им на смену прислали двух женщин. Они пытались привести нас в норму, но ничего не вышло. Поэтому было принято решение всех оставить на второй год. Вот так я оказался второгодником. А на следующий год еще же подошел первый класс. Детишек-то много было. И теперь за каждой партой сидели по четверо, кто на коленках, кто сбоку. А учителями прислали семейную пару, возрастные муж с женой, Тихомирова Елена Никифоровна и Николай Петрович. Взяли нас с Шоры и в течение первой четверти привели к норме. Четыре класса закончил, пошел в семилетку в поселок. Там две школы работало, средняя 11-я и семилетка 12-я. Ясно, что все ближайшие деревни в эту семилетку. А поселковых средние, привилегии. Тут мы стали понимать, что вроде мы и одинаковые, но не совсем. Там и условия получше, а мы и в пяти разных зданиях. Учился я хорошо, но не отличник. После седьмого класса большинство наших сельских ребят пошли работать. А учиться дальше осталось всего пять человек, в том числе и я. Мама у нас почти неграмотная была, но мудрая женщина. И она сказала решающее слово: «Колька, ты учись, впереди только так можно по-настоящему в жизни устроиться. А мы и без твоих рук обойдемся». И когда я школу оканчивал, думал, что пойду учиться в сельскохозяйственный институт. То ли на агронома, то ли еще на кого-то. Как-то мы побывали в гостях у дяди, а они как раз приехали с отдыха на юге и привезли немного фруктов, груш крупные, виноград. И почему-то у меня появилась мысль: займусь виноградарством.